Наталья Сац. Новеллы моей жизни. Читает Екатерина Финевич. Пусть пульсирует мысль, которая сегодня хочет осознать вчера во имя завтра. Наше общее завтра. Наталья Сац. Книга первая. Путешествие по эпизодам одной жизни. Остановки около интересных людей. Эту книжку можно было бы назвать и так. Вымысла здесь нет, а видение всегда индивидуально. Память фиксирует не фотографии, а яркие пятна пережитого. Жизнь выдалась интересная. С детства меня окружали замечательные люди. С детства меня научили замечать интересное в каждом человеке. Человековедение. Какая это необходимая наука или искусство? В искусстве театра без нее ничего не создашь, не сумеешь повести за собой. Жизнь моя началась еще при царе. «Боже, царя храни!» пела в хоре музыкальной школы, когда мне было 6 лет. В 16 руководила детским театром Московского совета. В 16 лет среди опытных я была старшей. А в 68 чувствую себя молодой. Возраст — это не итог лет, а количество творческих планов, которые ты по-прежнему хочешь и можешь осуществить. Репетиции новых постановок, выступления, поездки и строительство нового здания нового театра. Какое счастье, когда многогранная динамика жизни неотрывна от твоего «я». Слушатель, скажу тебе по секрету. Я боюсь мемуаров, подведения итогов жизни тех, кто уже не действует в ней. Уважаю, но боюсь. Пусть пульсирует мысль, которая сегодня хочет осознать вчера во имя завтра. Наше общее завтра. Я верю в тебя. Москва. 1971 год. Здравствуйте, я родилась. Роман, в результате которого я появилась на свет, произошел в городе Монпелье, на юге Франции. Как оказались там мои будущие родители? Дочь генерала с Украины, Анна Счастная, приехала в Монпелье учиться на медицинском факультете по совету старшего брата. А мечтала она о занятиях пением в Италии. Студент Московской консерватории Илья Сац в Монпелье эмигрировал. Иначе было нельзя. Он прогневил отечественную полицию. Чем? Студент честно готовился к экзаменам по классу виолончели, когда вспыхнул голод на Волге. Человек горячего сердца прерывает свои занятия в консерватории во имя спасения людей. Его молодую энергию подмечает Лев Толстой, передает Илье Сацу собранные им пожертвования. Сац отправляется на Волгу, организует столовые для голодающих. 5000 детей и взрослых возвращены к жизни. Хорошо? Оказывается, нет. Полиция недовольна горячностью, вольными речами неблагонадежного студента. Родные помогают ему немедля уехать за границу. И вот южный городок, уснувший в зелени. Тишина леса, сочные пастбища, кореглазые коровы с колокольчиками, виноградники на склонах гор, ясное голубое небо. Вероятно, в первые дни все это чарует обоих русских, случайно попавших в один и тот же пансион и еще незнакомых друг с другом. Но однажды Илья Сац слышит в окне второго этажа чудесное сопрано, русскую речь. «Не искушай меня без нужды», — несется из окна. Юноша мчится в свою комнату, на мансарду, хватает виолончель и снова вниз, под окно поющий. «Первое, что сблизило нас — стремление к музыке», — застенчиво говорила мне много лет спустя моя мама, словно извиняясь за огромное чувство к отцу, который она принесла через всю свою жизнь. Но родилась я не на юге Франции, а в суровой Сибири. Вот как это произошло. Мама оставалась за границей, еженедельно путешествуя на уроки пения из Монпелье в Италию. Когда отец решил срочно окончить консерваторию и вернуться в Москву, увы, полиция его не забыла. Были известны и его встречи за границей с Плехановым, Бонч-Бруевичем, многими революционерами. У отца произвели обыск. Попол слух, что его собираются сослать в Сибирь. «Ах, так?» Человек внезапных решений, Илья Сац предупреждает события. Берет виолончель, учебники, дневники и сам себя отправляет в Иркутск, Сибирь. Сноска. В эти годы отец, по его собственному выражению, был занят прислушиванием к себе и формированием самого себя. Все впечатления жизни он заносил в свой дневник. Смотрю ли я на фотографическую карточку, вижу ли людей, вспоминаю ли свое отношение или случай, у меня одно страстное желание — запечатлеть, написать на бумаге, рассказать. Я так жадно об этом думаю, как будто мне сказали, что меня через 2-3 дня лишат этой способности. Родные не скрывают своего раздражения. Навязчивая фантазия. Пусть на их помощь больше не рассчитывает. Илья Сац поселился на окраине Иркутска, у чахоточной старухи, в полуразвалившейся избе с выбитыми стеклами. В жилище то вползал едкий дым пожара далекой тайги, то врывался ледяной ветер мутно-зеленой, никогда не замерзающей Ангары. Ни гроша денег. Еще так недавно страна лазури, бездумные барашки в горной траве, вершина первой любви и вдруг обвал, бездна. Нет, не могу я заснуть и забыться. В сердце волненье растет и растет. Может ли ветер холодный кому покориться? Может ли звезд не блистать хоровод? Нет. Мне не надо забвенья, не надо покоя. Если же счастье нам не дано, море сомнения, в самую бездну отчаяния я брошусь на самое дно. Сноска. Много позже эти стихи Константина Бальмонта зазвучали у отца музыкой. Он написал романс, но метущиеся ритмы, диссонансы звукосочетаний родились у него в дни болезни в Иркутске. Это он сам говорил. Он был беззащитен и бесстрашен. Даже в бреду стремительно действовал. Бросал вызов всем и всему. Бросал. Сам. Он нищий. Да еще и неблагонадежный нищий. А о браке с красивой девушкой из хорошей семьи забыть. «Не искушай», будет во мне звучать, пока жив. И это все. Порвать, уничтожить. Обрывки мыслей, обломки слов долетели до Монпелье. По закону вероятности, Анна должна была вскинуть хорошенькую головку и гордо ответить: «Все кончено». Но ей было дано, минуя слова, воспринять существо скачущих букв того, кого она полюбила. Он тяжело болен, это ясно. Значит, аривидерчи, Италия, Франция. Ее место сейчас в Иркутске. Представляю себе приступ кашля иркутской старушки, уже потерявшей надежду получить деньги с больного жильца, когда она увидела на пороге своей хижины нарядную девушку в сопровождении носильщика с заграничными чемоданами и большой корзиной, так вкусно пахнущей швейцарским шоколадом. Ну, а папа, вероятно, подумал, что его бред продолжается, но принял удивительно приятные формы. А оказывается, он понятия не имел, что мама приехала к нему не одна. И чтобы окончательно закрепить любовь родителей, однажды громким криком я возвестила о своем рождении. К тому времени мама уже перевезла еще больного папу в хорошую двухкомнатную квартиру. И, говорят, отец мой был очень удивлен, услышав рядом со своей комнатой незнакомое ему очень решительное контральто. Затем родители, держа меня на руках, пошли жениться. Так, не как у людей, началась моя жизнь. Имя мне дали тоже с опозданием, когда у меня развелись хватательные движения. Сделали три записки — Тамара, Ирина, Наташа — и подсунули их мне. Я вытащила записочку, на которой было написано «Наташа», и очень этому рада. Но какая была бы из меня Тамара? Даже смешно. Ирина мне тоже не подходит. А родители усмотрели в моем поступке нечто необыкновенно важное. Если бы Лев Николаевич Толстой не собирал пожертвований в пользу голодающих, папа, может статься, не поехал бы на Волгу, не вызвал бы гнева полиции, не попал бы в Монпелье, не встретился бы с мамой. А значит, я бы не родилась. А кто был любимой героиней романов Льва Толстого? Для моих родителей — Наташа Ростова. А как было ее имя и отчество? Наталья Ильинична. Родители не могли нарадоваться недюжинной проницательности своей новорожденной. Заразительный смех теперь несся из квартиры родителей очень часто, но и трудности продолжались. Моя мама была человеком правды, талантливым и самобытным. Она верила, что отец поймет и простит ее самовольный брак с Ильей Сацем. Михаил Иванович Частный вместо благословения прислал ей проклятие. «Я не для того прожил такую долгую жизнь, чтобы отдать любимую дочку еврею, да еще, как говорят, по матери с цыганскими кровями». Анну Счастную лишили приданого, всякой родительской помощи. Сноска. У моей мамы в то время был жив только отец. Мать ее, Надежда Михайловна, урожденная Иванова, скончалась задолго до тех лет. Илья Сац узнал о переписке с генералом, так он называл моего деда, случайно. «Все правильно», — весело сказал он, выбрасывая дедово письмо. Настроение моего отца стало неожиданно бодрым, предельно жизнедеятельным. «Сегодня меня в Иркутске никто не знает, но завтра...» Он умел верить в свое завтра, увлекаясь увлекать многих. «Да». Илья Сац крепко решил завоевать Иркутск музыкой. Проходит несколько месяцев, и среди жителей этого города из самых популярных — Илья Анин. Сноска. В благодарность маме, вернувшей ему веру в себя, отец в Иркутске взял себе псевдоним Анин. Илья Анин — музыкальный критик и фельетонист газеты «Иркутские ведомости». Илья Анин — талантливый виолончелист, без участия которого не обходится ни один большой концерт. Илья Анин — педагог Иркутского отделения Императорского музыкального училища. Илья Анин — неугасимое пламя вечно новых задумок, организатор огромного хора «Иркутск поет». Хор собирается совершенно необыкновенный по количеству и составу певцов. Тут и сильные, тут и власть имущие, местные тузы, и беднота. Все это, увлеченное Сацем, соединялось и репетировало с ним дни и ночи, пока он не довел хор до такого совершенства, что можно было, наконец, дать грандиознейший концерт. Очевидцы говорят, что каждый участник этого хора был его пламенным энтузиастом, что отец написал для этого хора интереснейшие произведения, что хор имел огромный, потрясающий успех. Но в этой огромности таилась и опасность. А однажды подмостки, на которых стоял хор, выступая перед публикой, не выдержали его тяжести. И в самом патетическом месте, когда хор грянул «Вырыта заступом яма глубокая», рухнули вместе со всеми певцами и молодым дирижером. Это сенсационное событие еще больше подняло популярность отца в городе Иркутске. Кульминация? Точка. Нам уже больше нечего завоевывать в Иркутске. Все втроем отправляемся в Москву.